я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый
день. Добрый день. Всем привет.
Четвертая.
Четвертая серия второго сезона сериала «Рым». Как это называется, кстати, я забыл.
Не помню.
Да я не помню. Я даже как-то раньше и не знал, что они вообще как-то называются. Аналогично. Это только после того, как ты стал переводить, я вдруг с удивлением обнаружил, что, оказывается, у каждой серии есть какое-то название. Для меня было открытие.
Причем я это первый раз я это в «Сопрано» обнаружил, но они есть, эти названия есть только на сайте и в этих, где тексты, не сценарий, короче, эти, аннотированные субтитры.
Да.
Там написано название. В самих эпизодах названий никогда нет, я не видел. Странно. Но!
В общем, серия забористая. Кстати, по уровню всяких несуразиц, она тоже очень, очень забористая.
Чемпион!
Ну, нет, конечно, не чемпион, но одна из, конечно, уверенно там в тройке. Идет прям уверенно.
Как мы помним, предыдущая серия заканчивалась тем, что Атти несут какую-то отравленную похлебку. Мерзавка это как Алфея или кто там, да. И тут, соответственно,
придумал. Ну, Алфей это не мерзавка, Алфей не в курсе, рабыня.
Я на всякий случай.
В общем, серия начинается с того, где закончилась третья серия. Атти сидит за столом и капризничает.
Кривляется.
Что скучно, хочу музыки. Где музыкант? Умер в прошлые Луперкалии. То есть аудиосистемы нет, получается. А что у нас есть? Говорит, а вроде этого рабыня Алфея поет. Поет? Давайте ее сюда. Да, тут сразу нужно пояснить, что римляне, насколько можно судить, по крайней мере, уж точно, что на обыденной жизни не пользовались, как мы, там, 4 мая, 9 мая, они все отмеряли по праздникам.
Угу.
Вот если аудиосистема окончательно вышла из строя в Луперкалии, это значит, что где-то 13, 14, 15 февраля это произошло.
Угу.
Кстати, с хронологией фильма более-менее соотносится. Но это должно было быть вот буквально вот недавно. Луперкали, как мы помним, это ежегодный фестиваль, праздник от имени Лупа, то есть волк. Так они чествовали свою хтоническую основательницу, волчицу римляне.
Волчарня.
Волчарня, да. Специальные жрецы забивали козлов, приносили их в жертву, снимали с них шкуры, резали на ремни, после чего римская молодежь хватала эти ремни, начинала бегать по улице и истигать всех встречных. Все очень радовались. Ну и друг другу, конечно. Ну и опять же всякие совокупления, излишества нехорошие.
Под шумок.
Под шумок, да, употребление алкоголя. И опять потом бегать истигать всех. Три дня. Очень всем нравилось. Продолжалось это до 496 года, тогда папа римский запретил это безобразие.
Замечательный праздник.
Да, и вместо него назначил День Святого Валентина. Поэтому, когда вы бухаете в ирландском пабе в это время или ведете свою девушку куда-нибудь не в ирландский паб, то помните, нужно ее никуда не вести, а просто отстегать дома куском козлятины, потому что…
И отодрать во всех смыслах, да?
Отодрать во всех смыслах, потому что считалось, что удар куском козла в луперке принесет легкие роды. Вот. То есть нужно отстегать и отодрать, и все будет хорошо.
Вернейшая вещь, да.
Да. Поэтому День Святого Валентина – чуждый нам праздник, а Луперкалии – наоборот.
Я такие праздники не отмечаю. Луперкалии постоянно отмечаю, практически каждые выходные.
То есть, да.
А иногда до трех раз в неделю.
Сегодня у нас будут Луперкалии.
Несите плётки.
Но сегодня же май месяц. Да какая разница? В общем, приходит неотодранной в Луперкалии рабыня, и Атти требует у нее спеть, если я не ошибаюсь,
корону
Сапфо.
Да.
Я не знаю, что такое корона Сапфо. Что такое Сапфо, знаю.
Поэтесса лесбиянка. С острова Лесбос.
С острова Лесбос, да. Родилась что-то около 630 года до нашей эры на острове Лесбос.
Много нас сочиняло. До нас что-то.
А дошло. До нас дошли только отрывки. Полностью до нас не дошло ничего. О ней писали очень много современники, и в том числе те, которые жили много лет спустя, веков спустя. Угу. Было страшно популярно. Как говорят, большинство песен были посвящены гомосексуализму.
Лично мне она знакома только из произведения Давида Тухманова «По волне моей памяти», где-то. Богом равным кажется мне, по счастью, человек, который так близко, близко.
Человек по-русски мужского пола, но там явно что-то другое подразумевается.
Да. В общем, рабыня начинает подвывать какую-то очень заунывную песню. Ну, тут выясняется, что она успела скушать.
Она вроде магнула пальцы.
Да-да-да. На кухне попробовала отравленную еду, а Ати, заслушавшись, не успела приступить к принятию пищи.
Доза яда хорошая была.
Да, если там таких размеров чан, а чан там показан в кино очень неслабых размеров, так, литров на 15, я думаю, не меньше.
Пайка у Ати серьезная была.
Ну, мало ли, захочет добавки.
Да.
Если, обмакнув палец, ее так заштырило, то там народу солдат, наверное, яда подсыпали.
Минимум, да.
Да. Я думаю, что если это яд имелся в виду смертельный с первого раза, скорее всего, там какая-нибудь вытяжка из дохлой крысы, что-нибудь типа этого. То есть трупный яд, его много не надо в самом деле. Быстрой смерти не будет, но в это время откачать, скорее всего, не получилось бы.
Муки примешь, вот. Моё почтение.
То есть это яд был такой вот... проверенный, хороший и общедоступный. Мышьяком, понятно, вернее, потому что есть серьезнейший шанс, что не обнаружишь, что ты отравлен. Но придется там месяц постоянно выдавать дозу.
Подсыпать, да.
Ну, опять же, если человек крепкий, может и не месяц. Если вовремя заметит недомогание и прекратит пожирать мышьяк, так он еще и очухаться может.
Гад.
Гад, да. А так нашел он в клаке дохлую крысу. Хорошенько ее выдержал.
Угу, на солнце.
Да, чтобы она
настоялась.
Как следует. Ну и потом сцедил с нее
жижу.
Да, продукт разложения и влил куда положено. Вот это я понимаю, яд так яд.
Фу.
Ой.
Ну, короче, Алфея заворачивает ласты, а служанка Атти кричит уже: яд, наверняка яд. И Атти все поняла.
Ага.
Выбор-то небольшой, кто подобное мог спровоцировать и сделать.
Да, учитывая ее горячую любовь и сложные запутанные отношения с Сервилией, долго думать не надо.
У Атти оперативная смекалка развита, как ни у кого в этом сериале.
Правда, какая там, к чертовой матери, оперативная смекалка, когда кроме Сервилии больше некому.
Ну, мальчонка.
Пидорюга, блин.
Да. Мальчонка-ниндзя буквально вообще. Жопа не пожалел. Все из-за денег. А в это время Тит Пула скочит.
Нет. Там это, как ее. И Акаста. Докладывает Октавии.
Нет, и Акаста после пришла. Тит Пула скакал в поисках Варена на лошади.
На лошаде.
Я думаю, что в это время нужно было включить смоук у взвода. Потому что очень напомнило, как Пендельф ехал на стрелку с Румяном. Так сказать, по общему эстетическому впечатлению от мизансцены. Смоук у взвода!
Хороший был фильм.
Отличное кино. Это до сих пор иногда пересматриваю. Очень нравится. А вот после этого Октавия приходит домой со своей извращенной подружкой и Акастой, обсуждая всякое.
Да, которая ей докладывает, что ее отодрал один из насильщиков отца.
Было непристойно весело. У него пенис, как у коня.
Тихо, мать разбудим.
И Акаста: что ты так боишься? По мне она вполне безобидна.
Не знаю. В это время из подвала в унисон со словами Акаста доносится звук. А это как раз мама.
Мама не подкачала. Матушка Октавия. Боги. Как там ее зовут? И Акаста. Она на тебя дурно влияет.
Вот просто там человека шкуру спускают коровьим бичом. Она на тебя дурно влияет. Мама все время заботится о дочке. Молодец.
Что ты делаешь? Кто это? Один из слуг пытался меня отравить. Что ты с ними такое делаешь, что они хотят тебя убить?
Да ничего, это все Сервилия.
Думает, раз Антони уехал, она может делать, что хочет. Если знаешь, что это она, зачем пытаешь его, мальчонку?
Мама объясняет дочке: дуре, без пытки признание незаконно. Вот открытие. Тебе придется отвезти Сервилию под суд.
Нет,
Я ее просто убью. А если меня будут судить, скажу, что защищалась. Думаю наперед, понимаешь?
В это время
это неправильно во многих отношениях. Даже не знаю, с чего начать. А что мне делать? Кто нас защитит, если не я? Я? Мне? Кричит Яков. Если вы не возражаете, не-не, не уходи. Ты мне нужна как независимый свидетель.
Очень классно.
Ну там совсем дурно, уведи ее, Тимон. Будем возиться до утра. Тимон молодец, наяривает. Опять потерял сознание. Приведи его в чувство. И тут
он
же...
там не один, он с ассистентами.
Да, да, да. Тут же Атя ловко подкатывает. Назови имя, мальчик, назови имя, и я оставлю тебя в живых. Ты же хочешь жить? Скажи, и будешь жить.
Червилия!
О! Червилия!
О!
Ну, видишь, не так уж и трудно. И обращаясь к Тимону. Убьешь, избавься от тела незаметно. Ну, тут двояко, так сказать, то есть, ну, сказал, и тебя быстро убьют, пытать не будут. Надо сразу признаться, это самое правильное, это даже не пытка, когда выбор стоит, либо убьем быстро, либо
медленно.
Учиться, да. Ну, мальчик правильно решил. Потом, конечно, кривлялся еще, но это уже было без смысла.
Ну, я, правда, думаю, учитывая, как ему перепало, там весь подвал был кровью залит, его там этими бичами стегали, я думаю, он не очень соображал, что он говорит.
Ну, вообще непонятно, зачем молчал. То есть тут неясно. Раз это за деньги, то непонятно зачем.
Но тут, мне кажется, тут в первую очередь, конечно, Атя душу отводила, потому что его так отмудохали.
Ну, я про то, что запираются только люди
идейные. Да.
А за деньги, ну какой смысл? Ну да, подослала тварь, что такого-то. Что не так-то? Он ее и бей.
Ну, Атя, она же периодически вообще всех била, даже вполне непричастных, ну потому что настроение плохое. А тут уж не просто плохое настроение, а просто день начался абсолютно дерьмово. Чуть не накормили отравой. До этого чуть не дали морских ежей. Аудиосистема накрылась. Едва не завернул ласты. Кстати говоря, осталась без кухарки, но это ж финиш. Вот. Ну и она попросила Тимона как следует отмудохать этого негодяя-наемника.
Тимон молодец.
Вот, все в кровище. Я думаю, что его все равно мучили. В любом случае. А те та еще тварюга. Да, а Хаус Нигер Ати Кастер ползает на коленях, пытается выбрать
прощение. Прости меня, я не знал, что мальчишка подкуплен. Я покончу с собой, если угодно, но знай, я тебя не предавал. Важно, в общем-то, да. Так только в гудок шарахнул пацанам.
И не раз.
Ати, блин, платье испачкалось кровью. Меня сбили с толку, я ужасно подвел тебя. Накажи меня, как сочтешь нужным. Для твоей же пользы тебя надо кастрировать. Как пожелаешь, госпожа. Я бы кастрировала, но евнухи нынче не в моде. Давай просто обо всем забудем.
Благодарю, госпожа. Когда захочешь мальчика, да, просто встань. Купи на рынке.
Купи на рынке. Любой дурак знает, нельзя брать с улицы. То есть это, видимо, отработанная методика оперативного внедрения мальчика-жопошника.
Так самое главное, это ж непонятно, а вдруг он заразный,
да.
Какой-нибудь, что ты подобрал?
Благодарю, госпожа, принеси-ка мне хлеба с сыром,
убираю.
Помираю и от голода есть хочу, молодец, но вот только что из подвала вся в крови обляпанная.
Ну, она ж как раз видно, что она человек импульсивный, спустила гнев, теперь все в порядке, даже не стала наказывать своего хаус-нигера, хотя в другое время он вообще ни при чём, а он били его плеткой.
Да, да. И вот уже мальца волокут по улице, а он к Тимону приставит. Как тебя зовут?
Друг. Я тебе не друг.
Я тебе не друг. Человек имеет право знать имя своего убийцы. Тимон, ты ведь еврей? Это не еврейское имя.
Это мое деловое имя.
Это мое деловое имя. Тимон молодец. Деловой, блин. Послушай, Тимон, не утруждайся. Сервилия так же богата, как твоя госпожа. Пощади меня, она хорошо заплатит, сомневаюсь. Какой ей теперь с тебя толк? Она меня обожает, практически любит, любит. Думаю, она это переживет. Пришли! Прошу, у меня тоже есть деньги, заплачу сколько хочешь, не убивай, умоляю, мне всего 16. Всего хорошего.
И тут же его в клоаку.
Да, и в колонизацию его спускают. О чем, товарищ, спрашиваешь? На сегодня все? Закончили, а то меня женщина ждет. Да, закончили. Ну, до встречи. Пятерка, блин.
Пятерка. Но Тимон начинает тяготиться такой своей ролью. Потому что он-то, между прочим, у Ати как раз из идейных соображений, а не только из-за денег, потому что он хочет ее периодически чпокать. А она его игнорирует уже с первого сезона, как мы видим, но правда платит, судя по тому, что он продолжает на нее корячиться.
Ну, он решает вопросы различные.
Ну, решает вопросы за деньги. Однако у него есть некая идейная составляющая. Эту идейную составляющую ему не дают, и он видно, что тяготится. Домой приходит каждый раз крайне раздраженный. А там еще брат, как мы помним, к нему приехал.
Сионист, блин.
Из Израиля. Да, сионист-террорист.
Братишка.
Да, сионисты-утописты, троцкисты. Вот.
Извини, Кира. Тут-то я смотрю, Харри гнус.
Кстати, да, у противника Харри на редкость гнусная. Просто исключительно. И он же соблазняет Тимона заняться терроризмом вместе. Он безостановочно уже четвертую отставить, третью серию ему в уши капает.
Склоняет в логово Сиона.
Да, что пора.
А что он хочет? А что они хотят?
Так вот это ж сикарии.
Да.
Они хотят
всех убить.
Да. Ну как? Они хотят, естественно, еврейского царства независимого в первую очередь.
Про сикариев я читал только у Иосифа Флавия, то есть у меня познание о сикариях оттуда начинается. Они были задолго до.
Ну, это такие
штурмы Иерусалима.
Не, ну это, естественно, они так не назывались. Я их просто называю так.
А кто они были? Зелоты какие-то, нет?
Ну, собственно, это и есть зелоты.
Ага.
Вот. А я их так называю для краткости. Так как Рим в это время был Израиль был уже к тому времени некоторым образом ассоциированная с Римом республика, точнее царство, у них там с независимостью уже начинались проблемы. Вроде Рим их еще не захватил, однако кругом римляне, торговые связи с Римом, нагибали их как хотели, это не всем нравилось, потому что царь может быть только свой иудейский. А это мерзкие язычники-многобожники. С ними вообще никаких дел иметь нельзя. Ну ладно, там собрались торговать.
Не совсем люди.
Собрались торговать, так торгуйте, это же дешевт.
Да.
Но домой-то их пускать зачем? Это нет, это большой грех. А так как иудаизм в то время был разделен на массу сект, которые были, в общем, кто-то менее влиятельный, кто-то более влиятельный. Там не было одного единственного папы римского, который бы обладал абсолютным авторитетом для всех. То есть сказал бы делать так, вот как Моисей в свое время говорил, и все делают так. А если не делают, то он будет пороть их скорпионами. Да, начни это Иисус Навин. Моисей порол вас плетьми, а я вас буду пороть скорпионами.
Это в смысле на веревочке, чтобы крючок был или что?
Ну, это метафора, я полагаю. Сказал скорпиона даже не взяться.
Может, это инструмент.
За эту тварь. Да. Но факт в том, что.
Как в художественном фильме «Страсти Христовы».
Да.
Я пока смотрел, как Иисуса Христа пороли плетками, я пол одеяла сживал ночью. И вот, даже ветеранам конвойных войск такое видеть невозможно. Что-нибудь там. И вот эти римские солдаты там с плетками. Мел Гибсон в таких вещах знает толк.
Мне очень нравится фотография со съемок.
Он даже переплюнул художественный фильм «Патриот». Я помню.
Да, помню.
Офицера от солдата отличишь детей. Первыми убить офицеров, брату перезарядишь ружье, а я пока с топором обоз рубил.
Вылезать из лужи полной крови.
Детишкам 5 баллов вообще. Но тут переплюнул даже это.
Мне очень нравится картинка со съемок. Там, где сидит.
Где он сидит с Христом.
Да, сидит, и что-то ему там. И Христос такой-то слушает. Она говорит: вот карьера задалась, подпись.
Очень хорошая экипа.
Да. Ну, там, правда.
Тем более папа римский сказал, что все так.
Да, папа римского, конечно, виднее.
Да.
Про папу римского замечательный анекдот есть. Как, значит, археолог протестант, копаясь в Израиле, раскопал могилу Иисуса Христа со скелетом Иисуса Христа. И там точные доказательства, что это он и есть. Он на это смотрит, думает, что это же просто караул. Это значит, не было воскресенья. Что же делать-то, а? Я же, конечно, протестант, но все-таки это же какой-то перебор. С кем посоветоваться? Только с папой римским. Ну и немедленно звонит папе римскому, тогда еще Ивану Павлу II. Говорит: Ваня, я тебе такое скажу. Говорит: 3 часа ночи, ты чего? Я нашел гробницу Иисуса Христа, а в ней его скелет, это точно он. Что делать? Ну, ты подшипнул. Господи, так это правда? Он был?
хороший католический анекдот.
Да, короче говоря, вот не было у них верховного авторитета для всех этих сект. Да, конечно, они к первосвященникам приходили в храм совершать ритуальные свои культовые потребности отправлять, потому что храм-то у евреев может быть только один, и он и был только один, куда ты денешься. Но все они друг друга не любили, у них у всех были серьезнейшие идеологические расхождения, в том числе там были, конечно, радикальные крылья. Потому что религия...
Ультрасы.
Ультрасы.
И хулзы.
Да, религия – это всегда не только религия, но и политическое заявление, которое служит не только некой духовной рефлексии над окружающим миром в мифологическом, магическо-мифологическом смысле, но еще и опознаванием свой-чужой. Поэтому они устраивали всякое. И этот вот чувак, я, правда, не очень знаю, собирались ли они такое сделать в самом деле или нет, но по фильму собирались. Они хотят завалить царя Ирода.
Угу.
Потому что он...
А Ирод – это у них наследственное название какое-то.
Да. Да. Это потому что он водит шашни с римлянами, а это западло. Вот так вот. Ну и кроме того, он троллит первосвященников постоянно, всяких разных их подручных.
Угу.
В общем, ведет себя как троцкист.
Безобразно.
Вот. И он соблазняет Тимона. Очень так хорошо. Он сначала учил его детей Тору наизусть читать распевно. То есть, вот фильм замечательный. Он не пришел и сказал: давай замочим Ирода. Тимон бы сказал: я не хочу. И он бы так 4 серии его уламывал. Как бы это было в фильме «Собибор».
Угу.
Сразу же: давай ты возглавишь побег, Костя Хабенский. Я не хочу. Ну давай ты возглавишь побег. Я не хочу. Нет, тут все так вот тонко сделано, прям как в жизни, очень по-умному. Не будешь же ты человеку сразу, даже брату, говорить: давай бомбу взорвем в аэропорту. Это глупо. Нет, его нужно постепенно, воспользовавшись моментом, довести до такого состояния, когда он уже подумает, что сам захотел. Вот чем, собственно, брат и занят.
Что случилось? Кричит жена. Ничего. Дела, говорит этот окровавленный Тимон. Дела! А можно смыть свои дела, прежде чем возвращаться домой? Зачем? Я этого не стыжусь, сообщает Тимон. Дети, идите поиграйте на улице. Сейчас с папой будет разговор. Сидеть на месте. Брат, я их отец, а не ты. Не указывай моим детям, что делать. Все нормально, дети. Папа просто устал. Папа в крови. Посмотри на себя, во что ты превратился, ты животное. О, мой праведный брат. А он жене вопрос: рассказал тебе о своей праведной жизни в Иудее? Рассказал, брат? Я изменился. Воровал, играл на деньги, бегал за шлюхами. Прекрати. Это правда. Теперь правду начнешь говорить, это интересно. Нет, так я и думала. Ну, жена, естественно, с интеллектом встревает. Брат сбоку, она достойна лучшего. Да ей не повезло. У нее есть только я. А римская ведьма нормально за такие дела платит? У меня есть все, что надо. Да она должна задаривать тебя драгоценностями и золотом. Какой богатый у меня брат. Скажи, где ты прячешь несметные богатства? Разводит на то, что мало платят, ты тут за копейки людей режешь. Мы оба зарабатываем как можем. Богатств. Всего Рима не хватит, чтобы купить то, что дал мне Хашем. Переходят к религиозной составляющей. Опять этот Хашем. Пусть Хашем заработает мне на жизнь. На деньги, что платит мне эта ведьма. Я, блядь, купил этот дом, стол, блядь, платье, которое носит, блядь, моя жена. Ну, тут вопрос брата. И ты этим гордишься? Развод отличный, как любой свободный римлянин. Ты живешь этим зловонным Римом, но ты не римлянин, ходишь по их засранным улицам. У самого, наверное, улицы чистые. Говоришь на их паршивом языке, но ты не римлянин, ты еврей. Может, ты это забыл, но они не забудут. Тут он прав. И народцу всегда тяжело, всегда тебе в нос будут тыкать. Так много говоришь, так мало знаешь. Посмотри на меня. Ты настолько ненавидишь свое имя, что так его позоришь. Подумай о семье, посмотри на меня. Давай! Уже схватились. Попробуй, ударь меня. Ударь, ну что?
Он там тут же со стола достал. Вот приблуду, блин, да.
Теперь не так просто меня побить. Я больше не твой младший брат. Ну и тут ребенок в дверь, глядя на папу, который
дядю готов зарезать, блин. Прекрасно. И
сцена отличная. Вот у них правильные гаджеты. Айфоном так не сделаешь.
Ну как мужчина может без ножа ходить, это вообще непонятно.
Молодец. Да, у этого ножи просто везде. Абсолютно. Единственное, конечно, я просто не понимаю, зачем его так нарядили. Во что? Это вот просто натурально, как будто из какого-то садомазо-салона все это у него, все его шмотки. Что это? Это же уважаемая профессия, конеторговец. Ну ладно, он не римлянин, но он там деньги зарабатывает. Плюс решает дела. Он одет он прилично. Что это такое?
Статусно.
Если бы его увидели в таком в Риме, сначала первые 5 минут на него бы странно смотрели, потом, я думаю, догнали бы и сбили. Потому что в таком виде человек ходить не может. Он должен быть одет в тунику, прежде всего, в сандалики, может быть, по холодной погоде с какими-нибудь портянками или носками.
Я бы сказал, что правда жизни в том, что есть рабочая одежда и есть то, в чем ты перед людьми ходишь. Вот в рабочей одежде кого-то пытать, там же душ принять из таза какого-нибудь или из катки. Ну, они же все верующие, кровь, когда она на тебе, она и так на тебе. В мистическом смысле, а это-то уж точно смыть надо, не должно такого быть вообще. Ну, скинул рабочую робу палаческую, пытательную, ну, обмылся, переоделся,
пошёл. Пытательная роба – это просто фартук должен быть, во что его там наряжают, господи, это ж…
Ну, тут это мы уже отмечали в прошлой серии, как-то, видимо, поменялся человек, который отвечал за одежду.
Так там и в первом-то сезоне был страх божий, а во втором…
Попёрло.
Попёрло, да. Ну там вот чисто как фильм «Гладиатор» смотришь. Все одето в такую какую-то хрень безумную совершенно.
Я бы сказал, смотришь «13-й войн».
Или даже «13-й войн». Ну, «13-й войн» все-таки по средневековье. Там другая фигня. А тут это фигня.
Так, а тут у нас человек-газета выпрыгивает.
Человек-газета просто прекрасен.
На севере великая армия под командованием консулов Гирция и Панци с помощью Цезаря Октавиана скоро вступит в бой с силами предателя Марка Антония. Всех граждан призывают совершить жертвоприношение ради успеха наших доблестных легионеров. Да здравствует республика!
Да здравствует республика! Вот у меня нету столько подбородков такого объема, я не могу так красиво сделать. Потому что там... Да здравствует республика! Класс! Вот очень хорошо, что у тебя в переводе Гирти и Панса названы тем, кем они и были, а именно консулами, потому что во всех остальных переводах они генералы.
Ну, это, блин, я даже не знаю, что
сказать. Вот генералы они и всё.
Ну, они же в оригинале генералы.
Ну, я не понимаю, почему… В
смысле, по-английски
они генералы. Я понимаю, я смотрел его по-английски, но я думал, что имелись в виду консулы, хотя…
И в упомянутом художественном фильме «Гладиатор».
Тоже все почему-то дженерал.
Да, он же тоже генерал, блин. Маркус. Максимум.
Хотя же можно же по-английски слово «консул»-то сказать, какие проблемы. Я думаю, что это для аудитории. У них аудитория не очень понимает, что такое консул. Они думают, что это что-то типа посла там, в Испании, не знаю, в Советском
Союзе. Консульство держит.
Да, какой консул, где?
Странно.
Я думаю, что народ там в основном не сильно образованный все это смотрит.
Какая разница? За ваша задача, наоборот, их образовывать. Делайте дополнительные материалы, в которых объясняете сущность должностей, названий, там всякое такое.
Хотя, с другой стороны, Марк Антоний там регулярно требует, чтобы его каким-нибудь консулом сделали, но она все-таки все понимает, что ты не совсем посол. Ничего не понимаю я, в общем, в этом бреде. Почему генерал, бог его знает. Ну, короче говоря, речь-то идет о Мутинской войне. Значит, у нас постепенно наступает 43-й год.
И вот уже Мутина, Цизальпинская Галлия.
Да. Пула идет по полю боя, собственно, при Мутине. А вокруг катаются почему-то пехотинцы на конях, и почему-то все эти кони имеют седла со стременами. Это натурально какой-то Армагеддон. Я когда это посмотрел, думаю, господи, ну вы бы хоть спрятали стремена, то уж стыдно. И почему у вас кони-то одеты в пехотные доспехи? Вся вообще! Что за чушь? Это реально ад. Ну, Мутинская война – это, конечно, очень интересное и знаковое событие, потому что это последняя гражданская война республики. В республике больше не было ни одной гражданской войны, потому что не было больше республики.
Республика закончилась.
Республика как раз в конце Мутинской войны закончилась, ее просто прекратили фактически. Ну, де юре она, конечно, оставалась. Фактически ее расписали на троих вторично. Мы помним, из прошлых трех серий, какая там была предварительная замутка. Замутка была в том, что умеренные республиканцы в Сенате старались сблизиться с Марком Антонием. Потому что наличие Марка Антония вне Рима, а он в тот момент уже, в общем, был вне Рима, с армией, это была большая угроза. Потому что бог его там сейчас захватит Рим и будет как при Сулле. Это никому не хотелось. Сулла по тем временам был совсем недавно, все его помнили. Помнили, какие могут быть последствия для простых граждан, а самое главное, не простых граждан. Простые граждане – это бог с ним. Для знати. И для богатых людей. Вот там да. Ну и так получилось, что когда Антоний добился проконсульства в Македонии, когда Долобеллу отправили в Сирию, когда Брут и Кассий там осели в Азии, когда Антоний принялся назначать сенаторов, кстати говоря, очень интересно, Цицерон по этому поводу острил, что мы были не в состоянии стать его рабами, но сделались рабами его записной книжки. Просто потому, что Антоний захватил весь архив Цезаря и знал все про всех. Буквально, потому что Цезарь же был осведомленный человек, самый осведомленный человек. Вот, уже в это время, на 43-й год были назначены Авл, Гирций, Гай, Вибий, Панса консулами, ну, точнее, выбраны консулами, и готовились занять свои консульские кресла. А в это время Долобелла в Сирии разбил войска наместника Гая Трибония, да просто потому, что там такой бардак был, что когда на официальной столице назначили наместника, то есть проконсула, действующий проконсул положил с прибором на то, что там что-то назначили, и отказался его пускать. Его просто натурально пришлось вышибать военные силы оттуда. Ну и когда оказалось, что Антоний пошел забирать, так сказать, свое, а, как мы помним, там сидел Децим Брут. То есть Антоний должен был поехать в Македонию. Он не поехал в Македонию, а поехал в Цизальпинскую Галлию. Цизальпинскую Галлию держал Децим Брут, родственник Марка Юния Брута. Соответственно, по отличному примеру Долобеллы и Трибония, он просто решил его выбить оттуда к чертовой матери. Собрал войска, а в это время войска собрал и Октавиан. Что, кстати, в фильме сказано, это правда. Октавиан, конечно, воспользовался немедленным моментом, потому что Антоний поступил гнусно. Потому что идти войной внутри республики – это нельзя. Санкции Сената он не получал на такое. И добро бы он, как божественный Юлий, пошел убить каких-нибудь галов, он же своих пошел бить. Это не годится. Но это не годится юридически. А фактически-то что получилось? В это время просто по Италии, ну и ближайшим территориям, шляется Марк Эмилий Лепид с войсками, Марк Антоний с войсками, Децим Брут с войсками. В это время 18 легионов набирает Сенат, чтобы что-нибудь тоже как-то поучаствовать в этом. И тут же еще Гай Юлий Цезарь Октавиан, уже в это время так его звали, с войсками. И к кому прислониться приличному человеку, было вообще непонятно. То есть солдаты там натурально просто легионами бегали друг к другу. Вот. От одного командующего к другому, вот чисто как во время гражданской войны у нас, ну просто, или во время смутного времени, что, кстати говоря, будет более точной аналогией. Потому что это сейчас мы знаем, что Гай Юлий Цезарь Октавиан всех победил, потому что он самый умный, и у него, в общем, были ну, самые законные права на то, чтобы стать главой республики, потому что вот Гай Юлий Цезарь ему такое наследство оставил. Но тогда же этого никто не знал. И простым легионерам, центурионам, военным, короче говоря, вот просто не позавидуешь, потому что вот сейчас ты примкнешь какому-нибудь Лепиду, который вот прямо сейчас покажет себе правильным мужиком, а потом его разобьют.
И чё?
И ты-то чего будешь делать? Ты же тоже предатель. Угу. То есть, да, это хорошо, если окажется победитель такой же, как Гай Юлий Цезарь, который просто всех простил. Уж простых солдат-то точно совершенно ни при чем. А если он будет не такой? Вариант это есть. И тем более эти варианты абсолютно непросчитываемые. Вот что сейчас у человека перемкнуло в голове. Я уж молчу о том, что можно просто завернуть ласты в походе или во время сражения какого-нибудь очередного.
И это при том, что все взрослые люди вроде понимают, что происходит.
Вот в том,
не угадать.
Ну, учитывая, какое количество центров силы только в одной Италии, ну и Галлии Цизальпинской сложилось одновременно, Что делать, не понимали даже, между прочим, умные люди типа Цицерона, как оказалось. А уж Цицерон-то это
голова.
Верифицированная голова.
Да.
В частности, Лепид, который был заговорщиком, одним из заговорщиков, как мы помним, против Гая Юлия Цезаря, он вроде как выступал заодно с Антонием. Антоний, как мы помним, был настигнут войсками, конкретно одним легионом во главе с Марком Вибием Панцией в ущелье, которое называлось Гальский форум. Ну, Антоний присел там в засаду, и этот самый легион расколошматил. Собственно, Панц этого не пережил, его очень сильно ранили в бедро, и он после этого скончался в скором времени, очень быстро. Потом, собственно, несмотря на то, что легион-то Панца разбили, подошедшие войска разбили уже Марка Антония, он вынужден был отходить к Мутине, к современной Модене. То есть, это, если представить себе сапог итальянский, север – это находится в центре этого сапога Модена. То есть, на разном удалении от Средиземного Адриатического моря. Тогда называлась Мутина. Вот там они встретились.
Вы замутили в Мутине.
Да. Там они встретились, и Гай, отставить, Марк Антоний был разбит. Причем как он был разбит? Это на самом деле вот очень показательно, исключительно, потому что представить себе картину сражения на 100% реконструировать её мы не сможем, но что самое главное, солдаты не хотели воевать друг с другом категорически.
Ну, при таких непонятных раскладах вообще не ясно, что делать, какая тут война.
Вот при том, что когда уж дело доходило непосредственно до дела, куда ты денешься, ты там за свою жизнь будешь воевать, поэтому резались они, видимо, страшно. Тем более, что это все римские легионы, которые, бог с ним, может, кто-то хуже, кто-то лучше обучен, у кого-то опыта больше, но они все одинаково вооружены. И вот тут нам регулярно спрашивали, а что будет, если легион столкнется с легионом? Они же одинаковые. Понятно, как они варваров гоняли. Вот я вам со всей академической добросовестностью отвечу, я не знаю. И, скорее всего, об этом никто не расскажет. Потому что мы очень с большим трудом все представляем, что они, понятно, они засыпали друг друга этими своими пилумами. Стреляли из пращей при помощи вспомогательных отрядов легкой пехоты, видимо, ходили в рукопашную при помощи мечей. Но как это выглядело, вообще бог его знает. Другое дело, что мотивация у солдат была настолько низкая, что вот у Сената было 18 легионов, это же страшная сила. Просто это же нечто, с чем можно было завоевать
вообще все.
Вообще все. Но эти легионы не подчинялись не только Сенату, но и зачастую своим легатам. То есть им невозможно было дать приказ. То есть легион есть, а он вообще никуда не идет.
Угу.
Приходит приказ, а там это. Кто у вас главный? Вы разобрались?
Вы чьих будете?
Когда разберетесь, тогда поговорим. Пока у нас все хорошо. Убегая из Мутины, точнее, отступая из Мутины, потому что разбить-то его не смогли. Марка Антония.
Да.
Они выиграли сражение, но разбить его не смогли, самого его не смогли захватить. Да, и, кстати, конечно, именно там погиб Авл Гирций во время сражения. Да, и что нужно сказать, Гай Юлий Цезарь Октавиан выступил там настоящим орлом, потому что он не отсиживался в тылу, он сражался в строю легиона лично.
Угу.
Это вот нас спрашивали, как это молодой патриций?
Да вот так.
А вот так. Потому что, повторюсь, Рим – это крайне развитая общинная структура, где все знают про всех все. Если молодой патриций, который претендует на очень высокие должности в республике, сам не командуя войсками, а чем бы он командовал, у него опыта никакого нету, в отличие от Гая Юлия Цезаря настоящего, у которого был огромный опыт к началу Гальской войны. Он же никто, как военный, просто никто. Ну, у него там какие-то есть теоретические знания, а практических нет. Он поэтому сделал то, что должен был сделать. Завоевал себе авторитет в строю легионов, встал с парнями и пошел воевать.
Ну, это правильно.
Все это видели.
Да, это ж непрерывно там обсуждаемый момент, как государственные должности можешь занимать только после того, как послужил,
вот.
Проявил себя,
да.
Натуральным образом надлежащим, тогда да, а так нет.
Вот парни все это видели.
Это я считаю абсолютно здраво.
Когда у кого-нибудь спросят, а что там это, с вами-то под Мутиной был такой там этот ваш этот новый Цезарь. Да, ты знаешь, был. Вот он стоял от меня в двух шагах. Я видел.
И имеет полное право рассказывать. В 43-м, да, под Курском я был старшиной.
За моей спиной такое.
Кстати, в 43-м, да, под Моденой я был опционом. Короче говоря, Марк Антоний отступил и пошел на соединение с Лепидом. А Лепид вдруг решил, что он не хочет соединяться с Марком Антонием.
Блин, караул.
Вообще. Он просто не хочет, и все. Он
раздумал.
Он раздумал, да, солдаты его раздумали обратно. Они взяли в плен этого Марка Лепида и пошли к Антонию на соединение. То есть, абсолютно у них там какой-то командир. Давайте его в плен возьмем. Отлично. И отдали его Марку Антонию, Марка Лепида.
Меня схватили за бока два здоровенных мужика. Ну, жуй, паскуда. Пой, пока не задавили. Да.
Короче говоря, Марк Антоний Лепида не то, что ничего не сделал, а наоборот, сохранил за ним должность командующего.
Ну, такой подгон пацанский.
Вот. Короче говоря, после того, как Марк Антоний нахлобучили в Гальском форуме, а потом под Мутиной, у него, да, армия уменьшилась, но это стала серьезнейшая сила. Тем более, что он, во-первых, активно выполнял легионный, просто открывал эргастулы с рабами, отпускал их на волю и забирал себе в армию. Понятно, что ценность такого материала очень низкая, но для массы пойдет. Это раз. Во-вторых, он еще к нему еще успели прийти подкрепление. То есть, да, сражение было дано, оно было выиграно, а войну они не выиграли. И тут, конечно, Октавиан просто молодец, потому что он потребовал себе консульства, потому что и Гирций, и Панса погибли. Гирций погиб, собственно, под Мутиной, потому что он поступил не как нормальный командир, он ворвался с саблей прямо в лагерь Марка Антония, где его и замочили. Так командир вести себя не должен. Блин, он армией командует, ну куда ты саблей лезешь-то, чёрт его знает. Тем более там не поражение, а победа, то есть тебе вообще в первых рядах делать нечего, ты наоборот должен там это из подозрительной трубы смотреть, что происходит.
Увлекался сильно.
Видимо, увлеченный был человек. Да, короче говоря, нету консулов, вот они были, и тут же оба кончились. Конечно, сразу поползли слухи, что враны и гирцы, и панцы Октавиан приказал влить яду, чтобы они точно загнулись. Но это...
Ну, так любой нормальный человек бы сделал.
Конечно.
Ты совершенно очевидно, что поступил именно так.
Да. Он потребовал дать себе консульство. А так как у него было до 8 легионов, сенат подумал и согласился. Но тут выяснилось, что к сенату еще подошло 2 легиона, и они передумали. Там был очень... Дион Кассий описывает очень показательный момент. Это, конечно, скорее всего, легенда, но легенда показательная. Когда, это, кстати, уже был июль 43-го года, когда сенат передумал, некий центурион Корнелий достал меч до половины, показал посланцам сената и сказал: «Если вы не дадите ему консульство, то вот он даст». Ну, то, что сделал Октавиан, он, как его приемный папа, привел войска в Рим. Ну, у вас там 18 легионов, а у меня 8, но они вот, они у меня есть, а у вас вроде бы как они фактически отсутствуют.
Вот вы, вот я.
Вот вы, вот я, давайте как-то решать. Ну, когда так повернулось дело, конечно же, консульство пришлось ему дать.
Отлично.
Вот, ну а, да, в общем, заметьте, это еще далеко не конец Мутинской войны, это ее фактически середина, даже еще не развязка. Потому что из фильма понятно, что вот битва при Мутине и все. Ни хрена подобного. Там такое началось, потому что, во-первых, в Риме все сразу обгадились, потому что подумали, что сейчас Октавиан будет сводить что-то со всеми, кто ему не нравится.
Тут вообще началось.
Да.
Не опишешь в словах. Да?
Но Октавиан оказался, как его приемный папа умный, ни с кем не стал сводить счеты. Заставил выбрать себе второго консула Квинта Педия. И Квинт Педий, я думаю, скорее всего, конечно, это инициировал Октавиан, но закон называется по имени Педия, законом Педия. Он продвинул в Сенате закон о признании вины всех заговорщиков против Цезаря. И тут прям прописали, кого попало, потому что, как это официальная формулировка, их лишили воды и огня. То есть объявили врагами народа.
Угу.
Это вот такая формулировка была.
Любителям 1937 года на заметку.
Да. Обвинили в этом.
А как по-латыни враг народа называется?
Затрудняюсь сейчас сказать. У меня все из головы вылетело быстренько. Но я выясню и сообщу вам.
Ну, потому что когда американское кино называют public enemy, а переводят это как враг государства. Какого государства, блин?
Нет, нет, нет. Это враг народа. В общем, короче говоря, виноватыми прописали Децима Брута и Секста Помпея, который был вообще ни при чем.
Не при делах.
Не при делах. А вот негодяев Лепида, Марка Юния Брута, Гая Кассия Лонгина почему-то не прописали.
И прочую
сволочь. Почему-то не прописали. Короче, назначили стрелочников натурально совершенно. И вдруг оказалось, у Децима Брута это все было в порядке, потому что он же, между прочим, выступал против изменника Марка Антония. Потому что после Мутины, точнее, после соединения с Марком Эмилием Лепидом, Лепида назначили врагом государства, Марка Антония назначили врагом государства, а Децим-то Брут был приличный человек, и вдруг выяснилось, что Децим Брут тоже враг народа, и причем в очень невыгодной ситуации. В итоге от него убежали все войска, у него осталось 300 человек, он побежал в Галлию к знакомым галам, которым делал в то время пацанские подгоны, те его поймали и написали Марку Антонию, а у нас тут Децим Брут. Марк Антоний сказал, это очень хорошо, отрубите ему голову и пришлите мне. Так галы и поступили.
Круто.
Вот так Децим Брут закончил свою политическую карьеру, к сожалению, в кино не показали. Очень было бы интересно. Ну, блин, это было бы не два сезона, а 22. Таким образом, Децим Брут выбыл из игры, а у Антония собрались серьезные силы, и тогда Гай Октавиан решил с Марком Антонием помириться. Собственно говоря, все его политические маневры после Мутинского сражения, они были направлены ровно на одно, на то, чтобы сократить количество этих самых центров силы, которые имели место в Италии, до приемлемых, до двух, чтобы, по крайней мере, было с кем договариваться, потому что непонятно раньше было, с кем договариваться. И вот он вывел из игры одного, другого, ну, осталось Марк Антоний, но слишком мощный, его так было не завалить. Но об этом в следующей серии будет рассказано.
А тем временем?
А тем временем, битвы. Да, Пула встречает на поле боя…
Бродит, да, среди трупов.
Октавиана 2-0.
Да. Тит Пулон, только не говори, что ты
отбираешь. Как раз он противный актер, который гораздо хуже, да, парнишки мелкого, кучерявого.
Только не говори, что ты обираешь трупы. Ты кто? Не узнаешь, Пулон? Это ты, юный господин?
Все нормально, придерживай своих цепных псов. Мы старые друзья.
Октавиан? Теперь меня зовут Цезарем, Пулон.
Возмужал, всегда знал, что в тебе это есть. Значит, ты победил?
Похоже, да.
Но как?
Без обид.
Моя заслуга мала. Легионы под предводительством Гирция и Панса сражались героически, а остальным я обязан Агриппе. Вот Агриппу как-то не раскрыли, он какой-то мордатый лох такой вокруг этой Октавии прыгает, и понять, что он там мегаполководец, как-то не удалось.
Ну, как раз он-то и был мегаполководец, собственно.
Я о чем и говорю, то есть вот из роли я не
понял. Марк в описании Агриппы здесь просто как какой-то вот натуральный Джей Молчаливый Боб, вот он там Молчаливый Боб.
Боб молчу.
Боб молчу, да. Ну да, конечно, тут в этой фразе ошибка, потому что Гай Виби Панса в это время мучительно помирал от раны и в сражении участие по понятным причинам не принимал.
Ну, как бы то ни было, поздравляю.
Да.
И что привело тебя сюда, Пулон? Судя по всему, ты не принимал участие в бою.
Варен покинул Рим с Антонием, надеялся отыскать его до начала сражения, приехал сообщить, что его дети живы, а теперь надо узнать, жив ли он сам. Ну, значит, надо его найти, мои трибуны лично поищут среди раненых. Спасибо, я не ожидал, ерунда. Если не найдешь его здесь, прочеши Цизальпинские холмы. Антоний и его люди притаились там. Гонец. И дает ему маляву. Поезжай на север.
Опасное письмо.
Да.
Как бы сказали у нас в 16 веке.
Если остановят, покажи печать Цезаря, взяв земли.
Навоза?
Навоза, ладонь ляпнул на свиток, поставил печать, она же через 100 метров отвалится. Что это?
Тем более, что там у человечка-то у него была такая отличная походная как это сказать, канцелярия. Канцелярия, конторочка такая была перевязана, но там что, воска не было.
Конечно. Ну, в общем,
он же постоянно пишет какие-то письма, отправляет корреспонденту, что какашками её запечатывает все время.
Ну, земля не удержалась бы, и печать на земле не осталась бы.
Да и навоз бы не удержался, какой бы он ни был забористый, он все равно расколется, отвалится, специально воск придумали. Если бы какахи держались вместо воска, воск был бы никому не нужен, какахи все время под рукой.
В общем, для красоты придумали, но как-то непонятно.
Да.
Тут же немедленно тебе понадобится свежая провизия и быстрый конь. Люди Агриппы об этом позаботятся. Благодарю, господин. И помчался.
Опять включается смог. Вот.
Да.
В это время Марк Антоний общается с личным составом и с Поской в Цезальпинских холмах.
Не-не-не, там как какие-то эти. О, герои-завоеватели вернулись.
А, в шатре общается да, как да. раз меценат. Гай Цильний меценат, Марк Випсаний Агриппа, очень понтовый, довольный собой. Победитель.
Меценат для многих открытие, но это реальный человек.
Конечно.
И это его имя.
Собственно, меценатом теперь зовут спонсоров разных наук, искусств и культур, просто потому что Гай Цильний меценат занимался в своей жизни ровно этим.
Да.
Спонсировал толковых поэтов, скульпторов, художников и
чтобы
так далее.
Чтобы они писали правильное, да.
Да. Так как он сам очень хорошо умел писать, он им подсказывал,
да.
ненавязчиво направлял, что конкретно ты сейчас будешь писать.
И, как мы знаем, интеллигенция всегда обслуживает правящий режим. Ну вот тот режим она обслуживала на деньги мецената. Хороший был человек.
Он, между прочим, почитать его, он был очень толковый.
Да.
Он как раз, судя по всему, вот он, как правильно показали в кино, не был рубака-парень. С саблей там не больно скакал.
Каждому свое, извините.
Хотя, конечно, может быть,
золотое перо.
Немного и поскакивал, может быть. Ну, по крайней мере.
Хотя бы раненых добивал.
Да. Шило в ухо, блин! Шомполом. Нет, ну вот посмотрите, вот, пожалуйста, между прочим, будущий министр культуры при Гае Октавии богатый. Человек абсолютно обеспеченный, папа там друг Цицерона, все в порядке, однако с армией на походе он, да, он был, это в самом деле исторический факт, не отлеживался там у себя где-то перед Видиком.
Фронтовой корреспондент.
Фронтовой фактически корреспондент, да, вот посмотрите, вот когда спрашивают, почему вот эти вот люди кем-то правили, а они правили, потому что могли, это самое главное, не потому что они там родились такие, а потому что они это заслужили. О, тут все хвалят, конечно же, Гая Юлия Цезаря Октавиана, какой он замечательный. Но он так это дело все спускает на тормоз, очень-очень скромно себя ведет. И отправляет Марка Випсания Агриппу в Рим.
Угу.
С тем, чтобы он отвез письма, в первую очередь, моей сестре Октавии.
У матери отдашь ей лично в руки. У матери есть привычка красть почту. А второе – Цицерону. Зачем отправлять военачальника и исполнять работу курьера? Все нормально, говорит Агриппа, с радостью поеду. Я прошу Цицерона устроить триумф, он поймет, что я серьезно, если там будет Агриппа, такой суровый воин.
Ты прикажи трубить где-нибудь подальше, и каждый раз пугаюсь.
Да, там взревели букины.
Да. Войска строятся, пора произнести речь.
Точно. Какая речь подойдет?
Та, что про деньги.
Пятерка.
Ну, конечно, он не так зажигательно, как Цезарь.
Ну, там и актер-то, прямо скажем, харизмы не вышел. Ну, общий смысл речи такой был, что сенат нам немало задолжал, и мы сейчас пойдем брать наши деньги.
Извини, перебью, от внешнего вида, вот психофизиологического, так сказать, это и самое зависит у актера практически все. Все другие роли, это как этот, как агроном из «Властелина колец», ты увидел в нормальных, так сказать, фильмах, он как моль вообще, он белобрысенький, как настолько невзрачный, что я даже не знаю, а тут шерсть приклеили, усы нарисовали, блин, другой человек. Так и Цезарь, вот я его сколько в других фильмах видел, ну какой-то, ну актер и актер, а тут надменность, там, чеканный профиль, взгляды, повадки, слова вообще, у этого так, не получилось, к сожалению.
Не получилось. Как-то его нужно было, черт его, загримировать, что-то по-другому.
Рим у нас в долгу и должен нам много денег. Так что пока Антоний и остатки его людей волокутся на север, на холодный север, я решил, что мы можем отправиться на юг, в Рим. Что скажете, не пора ли попросить Сенат расплатиться?
Ну да, пора.
Да, ну и дальше вопли. Марс! Ура! Марс!
Ура! Что-то они там не ура, конечно, орали, что-то другое.
Наверное.
Я не смог расслышать. Но, кстати говоря, никакого триумфа Октавиану не дали, вот только овацию.
Ловко.
Вот. А по поводу победы Октавиан закатил абсолютно невиданные 50-дневные празднования в Риме.
2 месяца фактически, да?
Чуть меньше, но там на 50 дней народ это…
Всем наливают, всем кормят, игры какие-нибудь, гонки.
Да-да-да, все как положено. Это вам не мундиаль.
Ну, мундиаль-то проходит отлично, замечу. Уже там главный начальник из ФИФА, приехавший, сказал, что никогда такого не было. Уж так круто, этих-то не заставишь врать.
Не, ну это ладно, это у них круто, а тут круто было у всех граждан. И, кстати говоря, они билеты не покупали, а еще и им давали денег.
Приплачивали.
Да, вот это я понимаю нормально. Умели организовывать как надо, а тут что придумали, что-то еще. Иди вон на этих самых 22 унылых миллионера, купи еще билет.
Туда. Не, ну эти-то бегают как умалишенные.
Ну я, пускай бегают.
Я много матчей посмотрел, бегают как умалишенные. Стараются, я
даже. Я, естественно, ни одного не смотрел, я презираю все это.
Зачем? Это ж прикольно, ёлы-палы.
Это вообще не спорт. Это шоу за деньги. Я это презираю. Мерзкое буржуазное развлечение. Вот так.
Говорят, билеты на финал по 250 тонн продают.
Вот. А тут нормально, тебе бы еще приплатили.
Это сколько?
Налили со всем уважением, потому что ты гражданин.
8 000 баксов. Ага. Неплохо, неплохо.
Мерзость. Мерзость пред Господом. Да, в общем.
А вот, кстати, я тебе отвлечемся на секунду. Вот мы тут обсуждали всякие эти. Картинка, где бабища стоит с плакатом, напишет, что если на плакате написано, что если беременность это по воле Божьей, то и обвисший половой орган тоже по воле Божьей. Ну а дальше вопрос: а вот таблетки, если принимать для исправления ситуации, то как это?
И таблетки по воле Божьей.
Вот скажи, да, это богоугодное дело или нет? Если болезни на тебя насылает Господь, а доктор тебя лечит от болезней, насланных Господом. Доктор на стороне сатаны или нет?
А если так подумать, то ведь доктора тоже мог подослать Господь. Все подослал Господь. Очень тяжело.
А где влияние сатаны тогда?
Пойди разберись.
Отвлеклись.
Сатаны же уже надо деньги платить.
Во! Вот 250 тысяч рублей за билет на какую-то срань – это точно влияние сатаны.
Так, и вот Пула находит Варена.
В это время Марк Антоний общается с личным составом и с Поской, рассказывая, что четвертое, Поска ему рассказывает, не Поска ему рассказывает.
Сначала нашел, а потом уже Поска.
Да?
Да, вот сначала встреча происходит, Варен.
А я уже забыл.
Ты что здесь делаешь? Твои дети живы, сообщает Пула. Тут сортируют раненых, ведите его туда, а этого давай направо. Ну, видимо, сортируют, кто умрет, кто жить будет. И вот…
Очередность оказания медпомощи на поле боя.
Да, докладывают Марку Антонию. 8-я когорта потеряла 2 манипулы, 9-я практически уничтожена, 10-я без потерь. С 4-м легионом гораздо хуже, на него пришелся основной удар. И сколько погибло всего? 8 тысяч человек плюс-минус.
8 тысяч!
Слышь, давай повеселей, ты-то еще жив? Ставит на место Поску Марк Антоний.
С 4-м легионом должно быть особенно все плохо, потому что он сражался против Марка Антония.
Надеюсь. Если это загробная жизнь, говорит Поска, то я сильно разочарован. Расформируй 4-й легион. Тут я лоханулся и в переводе сказал когорту. Выживших отправь на усиление 3-го. Уходим на север. Хочу разбить лагерь в горах до первого снега. И трибун. Что за мрачный вид? Подавай пример.
Виноват.
Ступай.
Мне ты что там делаешь? Зашиваешь? Или меня зашиваешь? Или платье шьёшь? Давай быстрее, блин!
Да, вот такое у него такая уважаемая дырка в плече, и вот там что будет Марк Антоний в это время?
Чисто Джон Рэмбо.
Да.
Тут вступает Поск. О, Поск, а лагерь в горах? А это разумно. О! Заговорил военачальник Поск.
Ню-ню. Не забывает мазнуть говну. Есть мыслишка получше.
Ну, пока у нас есть хоть какое-то подобие армии, мы могли бы выдвинуть условия.
Условия? Условия сдачи?
Болтовня раба. Чтобы я больше этого не слышал. Ну, тогда на север в горы. И что потом? Что-нибудь придумаю. В общем, планов нет.
Ну, по факту, как я уже сказал, он шел на соединение с Марком Эмилием Лепидом. Его там один подручный набирал еще два легиона в это время. Точнее, не набирал, а набрал и уже шел маршем туда. Поэтому у Марка Антония все, конечно, было не шибко здорово, но отнюдь не безнадежно. Причем настолько не безнадежно, что ого-го. Кстати, кто не в курсе, это самая Цизальпинская Галлия. Там какая там зима, вы о чем? По нашим понятиям это вообще, это что не зима.
Ну, не знаю, если хотя бы на ноля опустится, то после плюс 30 постоянных тебе грустно будет.
Битва при Мутюне была 21 апреля. До ближайших холодов очень долго.
Это да, да. И тут подбегает Варен, полководец Антонио. А, Варен, прошу разрешения покинуть легион. Вот! Настоящий легионер.
О!
Большинство просто разбегаются по ночам, а этот просит разрешения, прежде чем дезертировать. В чем дело? Дети, господин, они живы и попали в рабство. Хорошие новости и плохие. Я должен их найти. Ну ладно, сегодня я потерял столько хороших легионеров, что еще один ничего не изменит. Благодарю. И еще, парни, передайте всем, кого встретите. Марк Антоний не побежден. Он вернется. И все, кто бросил ему вызов, заплатят. А этот
ты пацан Октавиан будет первым.
Поняли, парни? Будет сделано. И мчаться.
Да, ехший пацан Октавиан в Риме собрался вознаградить легионеров, которые отлично ему послужили, прям отлично. Ну, он же сказал, что задолжали. Окей, сказано, сделано. Дело в том, что Октавиан обещал выдать по 20 тысяч сестерцев за победу легионерам.
Каждому?
Да.
Охереть.
Да.
То есть какие-то космические суммы.
Космические деньги. А Сенат в это время распорядился выдать награду только тем двум легионам, которые дезертировали от Марка Антония. Непосредственно перед битвой. Собственно говоря, почему он проиграл? Да, что у него народу меньше оказалось. Я начал говорить, на что-то перескочили другое. Вот дезертиров наградить остальным. О!
Сильно.
Конечно, это было сделано не просто так, потому что вот у вас этот ваш Гай Юлий Цезарь Октавиан, вот этот ваш, он вам обещал, а мы вам вот так.
Наворотник.
Потому что мы тут команды,
чтобы шею не натянуть.
А ваш Гай Юлий, это так называемый Цезарь, фигня какая-то на постном масле. Мы вот что хотим, то и будем делать, потому что мы тут власть. Во-первых, позиционировать себя таким образом, а во-вторых, расколоть армию Октавиана. Чтобы одни, получившие награду, были довольны, а другие недовольны, и все были бы недовольны Октавианом в итоге. Но они хер угадали, на кого напрыгнули. Тут сразу понятно, что сенаторы давно уже не с народом, они просто не знают ни народа, ни тем более легионеров, потому что они вообще были не в курсе, что такое корпоративная солидарность легионеров. Потому что легионеры, да, эти получили награду, а эти нет, но обиделись они все хором на сенат, а тут не на Октавиана.
Чего себе позволяете там вообще?
Вот тут же немедленно возник базовый вопрос о наделении ветеранов землей, и все это выкатили сенаторам, а так как они стояли в городе, пришлось что-то решать опять.
Земля в Панонии уже не катила.
Да. И тут как раз Октавиан из-за этого дурацкого маневра сената, он только укрепил свои позиции в итоге. То есть они ему вылили так на мельницу немало воды.
Молодцы. Прямо скажем.
Прозрели, так сказать, ситуацию. Молодцы.
Ну, это же олигархическое правление, по сути дела. Республика к тому времени уже сдохла давным-давно, фактически. Там были все эти самые ширмочки в виде выборов каких-то, ну, там Поско в фильме все рассказал. Ну, кандидаты-то все подставные. Подставные! Это же освященный богами ритуал! Ну, Цезарь тоже освященный богами.
Хорошо, да, очень хорошо.
Да. Ну а Марк Антоний все правильно сказал, что он не то, что не побежден. У него все было. О, Марк Антоний. В это время Марк Юний Брут, который наконец прекратил бухать и побрился, и Гай Кассий Лонгин вместе в каком-то лагере, непонятно где, собирают деньги на войска. И войска, собственно говоря.
Высылают 16 тысяч талантов. А сколько войск? 7 тысяч человек. А Ликия пока молчат. Но, полагаю, последуют примеру. Проследи. Сейчас у нас уже, наверное, 8 легионов. 9. 25 тысяч пехотинцев, 10 тысяч кавалерий.
Сказки.
Почти как у Антония.
Сказки, конечно.
Выглядишь великолепно. Надо написать портрет. Нет, сейчас не время для тщеславия. Матери твоей понравится. Это да, говорит Брут.
Ну, конечно, я бы на месте Брута тоже не стал бы писать портрет. Его наряжают в какую-то кожаную гомосексуальную кирасу, омерзительную совершенно, как обычно, да. Какой там портрет, блин, не дай бог, меня сфотографируете в этом. И не выкладывай в Инстаграм.
Винстик.
Винстик, в коем случае. Да, маме понравится. Тут же нам показывают маму, которая, как выясняется, молится египетским башкам каким-то, конкретно Изиде.
Поет псалмы там, да.
Да.
Видимо, это свои боги в такие, своих богов в такое дело впутывать нельзя или что, я не понимаю, раз египетские.
Ну, они же вот, это же римляне, господи, там же у них был полный экуменизм. Верь ты во что хочешь, вообще никого это не колышет. Вся эта поздняя республика, уже к временам поздней республики у них религиозная веротерпимость была на каком-то уровне немыслимом совершенно. Ну, понятно, что если придет какой-нибудь еврей и скажет, что Бог всего один, то тут, конечно, все будут смеяться. Как это может быть? Что, как он будет один всем управлять? Ерунда какая-то. Нельзя рассказывать анекдоты про их единого Бога. Вот, как потом будет.
Но псалом заканчивается взвизгом. Когда одевают на башку мешок.
Сзади незаметно по-военному появились два подручных Тимона, надели ей на голову мешок и отволокли Кати в пыточную, конечно же, в тот самый подвал.
Как падаль по земле поволокли.
Да.
Ну и тут уже Атия задает вопросы. Ты ведь знаешь, почему ты здесь?
Атия? Твой мальчишка во всем сознался. Боишься говорить? Когда я была в твоей власти, ты не была так молчалива, ты была весьма разговорчива. Медленная и болезненная смерть, вот что ты мне обещала.
Но тут Сервилия держится как партизан. Этого ты и заслуживаешь. Следует вопрос. Думаешь, ты охуенно выше меня? А ты понятия не имеешь, что я думаю. Нет? Ну так расскажи, что ты думаешь. Я думаю, что ты жалкое, одинокое существо, и что сейчас ты боишься больше, чем я. Да и никогда в жизни не было счастливее, говорит Атти. Тогда зачем болтаешь? Убей меня. Какой хитрый ход.
Ага.
Вот когда ты будешь целовать мне ноги и умолять прекратить твои страдания, вот тогда я тебя и убью. Ну, поступай, как знаешь. Тимон?
Появляется Тимон, одетый еще ужаснее, чем когда бил мальчонку раба.
Думаешь, сейчас ты меня унижаешь, но это не так. Ты унижаешь себя, и пока ты жива, ты будешь чувствовать себя униженной и опозоренной за содеянное. Ты приступай. Ну и Тимон приступает к порке. Хотя, честно говоря, как-то это, я не знаю, с моей точки зрения, там инструменты очень странные, как-то не этим люди заниматься должны. Ну, Тимон уже запыхался, потому что многие не знают, но пытка – это процесс, требующий серьезных физических и психических затрат.
У него ж подручная дофига, что он там один отдувался, я вообще не понимаю.
Может, показать себя в деле хочет, я не знаю.
Ну, сначала показал, потом посменно подручного, ему же результатов добиться надо. В одиночку это очень тяжело.
Тут поступают вопросы. С тебя достаточно? Достаточно? Продолжай. Что я должен сделать? Не знаю, говорит Катя. Сделай что-нибудь.
Отрежь мне лицо.
Давай.
А это, мать Изида, защити меня.
Отличная фраза. Сделай что-нибудь.
Что?
Вот ешь лицо. Отличная идея, по-моему.
И тут.
А тебе просто блещет фантазией.
У Тимона, ну а чем еще женщину можно страшнее напугать, блин, только повреждением лица. Тут у Тимона происходит какой-то срыв. Он отрезает веревку, начинает орать: я не животное, я тебе, блядь, не животное. Что он хотел этим сказать, я не пойму. Причем тут животное, а не животное.
Ну, его ж брат из состояния душевного равновесия вывел, это ж понятно.
Ты же всю жизнь этим занимался.
Ну а тут появился, во-первых, тебе перестали давать, на что был серьезнейший расчет. То есть ты.
Ну, от тебя политическая близорукость.
Конечно. Тем более от нее бы не убыло. Конечно, тем более от него козлом пахнет, тем более ей же нравится. Духи. Собачь медленно измажься говном. Ну, фактически у нее же силовая компонента вся на Тимоне. Его нельзя было шпынять ни в коем случае. А так она устроила ему нервный срыв, фактически, заставила усомниться в собственной компетентности. А тут еще брат вовремя прибыл. Окончательно ему испортил психику.
Подсел на ухо.
Да, да, подсел на ухо. Зашел через семью. С другой стороны. В общем, да, у Варена нервный срыв. Он сообщает, что он не животное.
Тимона.
Отставить, у Тимона. Сообщает, что он не животное, и отпускает Сервилью и сбегает в панике.
Ну, несерьезно. Это мне уже очень сильно не понравилось. Ну а Варен и Пулон мчатся на лошадях вдаль.
Они мчатся не вдаль, они мчатся мимо вестового столба, на котором написано «Виа Фламиния», то есть Фламиниева дорога по имени консула Фламиния. Когда я увидел эту Фламиниевую дорогу, я думаю, интересно, вы как путешествуете? Фламиниевая дорога ведет в Римени, оно же Армений,
да,
то есть
я там был.
На северо-восточное побережье, то есть к Адриатическому морю. А едут они
совершенно. К Венеции.
Да, ну да, да. А едут они совершенно другой стороны. Они едут, как ни странно, из-под Модены. То есть они должны были по дороге Марка Эмилия Скавра ехать, а потом по Аврелиевой дороге. Если они ехали через по Фламиниевой дороге, им нужно было ехать сначала вообще в другую сторону, километров 450, наверное, а потом такого кругаля в Рим, не очень понял.
Вот это вообще непонятно.
Кстати, Виа Фламиния они столб придумали поставить, а дорогу сделать не догадались, дороги там нет вообще никакой. Конечно, там вообще все дороги какие-то сраные грунтовки в фильме, а Фламиниевая дорога – это натурально автобан по тем временам. Она, кстати, до сих пор местами сохранилась.
Да, да. Повторим, вдруг кто забыл. Виа – это дорога.
Да.
Виа – дук – это путепровод.
Так точно.
А акве – дук
– вода.
Водопровод. И возникает беседа, естественно, тут же доходят до Необы.
Все еще злишься?
Да. Да. Пояснение, что ну, я должен был сказать. Даже
я не трахал Необу.
Да, я хотел, а я не хотел. Она не такая. Я знаю женщину, она не такая. Евандер не в счет. Он воспользовался моментом. Ну и если тебя это утешит, прежде чем убить, я его хорошенько допросил. Он визжал, как свинья недорезанная.
Спасибо.
Хорошо.
Спасибо, сказал Варен. Итак, сказал спасибо, так... Пол рта улыбнулся. Норм. То есть, видно, спасибо сказал, не для проформы.
Да. Ну, друг не подвел.
Не подвел, все нормально у них, да, в этом отношении.
Сцена пытки, где он под руководством Октавиана там.
Мелкого Октавиана.
А я еще думал, брать тебя с собой или нет.
Октавиан. Отрежем ему большой палец.
Ну, дальше идет обсуждение лагеря рабов. Ты когда-нибудь видел лагеря рабов? Нет. Приятного мало, и теперь твои дети стали другими. Это про то, что детей, естественно, там трахают все, так сказать, на перегонки, и ничего хорошего этих детей там не ждет. Ну, мне все равно какие, просто хочу их вернуть. Я
хочу сказать одно. Будь с ними добр. Что там такую душевную травму получит.
Хотя не очень понятно, мелкую девчонку никто трахать не будет, потому что она стоит так гораздо дороже. Их же владели рабов-то держали там про запас, чтобы продать кому-нибудь, ясен хрен, а не просто так.
Ну, другие отверстия есть и другие те самые способы. Ну, ничего хорошего не ждал.
А мальчик Люций, ты же не собираешься его убивать?
Честь требует убить.
Честь требует его смерти. Да. Ну, верно, справедливо, честь требует, но девочкам не понравится, если ты его убьешь. Слишком много болтаешь. У каждого свои недостатки. Хорошо.
Немедленно процитировал фильм «В джазе только девушки»,
да, да,
Тит
да.
Фулон. А это время Марк Випсания Агриппа прибыл в Рим и немедленно принялся клеить Октавию.
Подкатывать яйца, да?
Причем крайне тупо, очень прямолинейно. Ну, Октавия тут же сделала, видишь, она ничего не понимает. Ничего не понимает вообще. Там... Как...
Дергая арфу, да.
Это там было про...
Не-не, это была раньше арфа, когда они первый раз встретились. А тут она, значит, тут же начинает спрашивать на все его подкаты, вместо того, чтобы ответить, говорит, как поживает мой брат?
Братишка.
Братишка.
Ну, этот все там отвечает, как он питается, что там брат желает тебе только добра, иначе я бы не доставил послание. Я лучше умру, чем причиню тебе страдания.
Брат хорошо питается. Если его не заставлять есть, он уморит себя голодом.
Да, армейская еда ему нравится, там туда-сюда, блин. В общем, Октавия почувствовала, как самка тут.
Да. И тут же стала выделываться. Да, да, я да. не такая. Вот тварь, а.
Трамвая, да.
А в Сенате Цицерон зачитывает письмо, которое Агриппа привез, собственно, Цицерону. Напомню всем, что Цицерон в это время был активный союзник Октавиана. Активный. Он там не просто как-то ему желал удачи издалека, он активнейшим образом его поддерживал в Сенате. Другое дело, что он поддерживал против Марка Антония, а Октавиан, как политик, неожиданно, очень неожиданно талантливый, имел в виду действия, которые идут гораздо дальше одного шага. И ему не нужно было, чтобы его поддерживали против Антония. С Антонием он уже сам как-то разобрался. Ему нужно было, чтобы его в принципе поддерживали. А в принципе поддерживать его глава сенатской партии Цицерон не мог или не хотел. А может быть, одновременно и не хотел, и не мог. Вот тут-то у них как раз в фильме очень хорошо показано, как у них начинаются разногласия. Конкретные разногласия. Потому что сначала Цицерон читает письмо и говорит: «О, Мутина, великая победа». И сворачивает свиточек. А ему Агриппа говорит: а вы дальше прочитайте. Дальше.
О, чудесные новости. Восхитительно. Я, конечно, надеялся, но такого не ожидал. Замечательно. А что Герци и Панса погибли в бою? Печально. И все же великая победа. Дальше прочти. С армией. Он ведет армию в Рим. Зачем? В Риме у него нет врагов. Зачем приводить армию? Я всего лишь посланник. Уверен. По прибытии Цезарь с удовольствием все расскажет.
Цезарь!
Называет себя Цезарем.
Еще один.
Еще один. Цезарь! Только этого нам не хватало. Он называет себя Цезарем, потому что это его имя по праву.
Ну да, несомненно. Боги, как я устал от молодежи, я
так устал.
Уверяю, в душе его заботят только интересы республики.
Ну, конечно, он так и думает, говорит пожилой Цицерон.
Я, говорит, тоже,
я так, тоже так думал, когда был молод, но все это тщеславие, всего лишь тщеславие.
Ну, а в аренды пула прибывают.
Владежа,
что бы это ни значило.
Да, что там, чем вообще занимаются эти рабы? Ну, вроде как все вот эти вот каменоломни, где, ну, не каменоломни, а добыча серебра вроде там самая суровая была, где там штольни какие-то долбили,
штырики. Ну, там они какой-то известняк добывают в кино,
ну, там, судя по всему. Всегда, то есть человеку дают кайло, и он стоит тупо какую-то кучу земли, кайлит непонятно, то есть действие абсолютно
бессмысленно. А вокруг кого-то порют.
Да-да, пула сразу это, говори, давай говорить дежуя. Приветствую, друг. Не подскажешь,
говорит, где прокуратор?
А вам зачем нагло интересуется надсмотрщик?
Надсмотрщика по... рожа исключительно гнусна, да. Исключительно.
По делу ищем беглецов, значит, вы ловцы рабов, ну, вроде того, лагерь для посторонних закрыт.
Вот как. А за беглых хорошо платят, поясняет надсмотрщик. За даром пропустить не могу.
Тот возбуждается, говорит: «Слышь ты, скотина!» Наш друг немного жадноват. Пула вытаскивает кошелек. Но все мы деловые люди. Где начальник? За поворотом прямо дом с красной дверью. Там сначала мало, да, но Пула ловко затягивает зубами мошну, что хер.
Ну, ладно.
Ладно, да, за поворотом.
Сколько заплатил, столько заплатил.
И тут же кого-то там уже запороли, уже кричит: «Прекрати, он уже сдох, раскуй его». Я же сказал, говорить буду я, говорит Пул.
Гнусная мразь, говорит Варен. Здесь быстро пересыхает в горле. Брат, не трать слюну.
Ну и приезжают к прокуратору, как они его называют.
Прокуратор, начальник этого лагеря, ужасно похож по своим фенотипическим особенностям на летающего жида из «Звездных войн», часть первая. Просто чудовищно похож. Помнишь, там с крылышками-то был?
Собери деньги с пятой трибуны.
Ай, обобрали! Он
прекрасен. Так и что вы размахиваете перед лицом руками? Вы что, джедай, на меня эти штуки не действуют? Только наличные!
Беседа. Ты здесь главный. Покупаете и продаете.
Тит Пулон, Люций Варен, приехали забрать беглых. Говорят, их продали в твой лагерь. Две девочки и мальчик.
Бумаги на них есть?
С собой нет.
Купчая?
Нет. Два легионера хотят молоденьких девок?
Заткни, блядь, пасть. Вступает в дискуссию Варен, блядь.
Талантливейший дипломат.
Спокойно, спокойно.
Что с ним такое? Не хотел говорить, но эти дети – личная собственность самого Гая Цезаря Октавиана. Он любит, чтобы по утрам они подавали ему печенье в постель. Особенно мальчик. Теперь понял?
Неплохо. Хорошая выдумка.
Печать видишь? Он приказал найти его рабов. Это печать из земли доехала.
Да. На опасном грамотке.
Это что? Выдра? Выдра – это пятерка. Это сфинкс, печать Цезаря.
Странный воск. Это грязь из мутины. Поэтому мой друг в боевом облачении. Прямо с поля боя. Настолько это срочно. Цезарь. Цезарь, который только что победил Марка Антония. Что, по-твоему, он сделает с таким, как ты, если ты его разозлишь?
Все это здорово. А если вы врете, ну и тут...
Назвал меня лжецом?
Назвал меня лжецом, да, не по понятиям выступил.
Проверьте списки.
Печать Цезаря я вообще не очень понял, какая выдра.
Про выдру.
Она же выдра сфинкс. Я вот монеты Гая Октавиана видел.
А кто там должен быть?
А там козерог.
То есть козел?
Да, ну козерог. Мифическое животное. Не козел, а это лошадь.
Единорог.
Козерог. Ну, дорогая, ну как созвездие козерога, ё-моё.
Ну, козел какой-то.
Козел, да, козел. В общем, там не выдра и не сфинкс, там.
Выдра очень смешно.
Выдра это отлично, что это. Выдра. Не-не, там, я думаю, что должен быть, конечно.
Не представляю.
Выдра. Ну, на какашках она очень плохо отпечатывается, поэтому несложно спутать сфинкса, выдру и козерога.
Рога обсыпались.
Ну, в общем, списки проверили. Дочка, это я, твой отец, Варен, нашел детей. В конце концов, звучит печальная музыка. Вопли, вы не ловцы рабов. Где она? Кто другая? Где моя дочь? Ну, естественно. Дочь уже там с ляжек чью-то сперму вытирает тряпками. Этого прокуратора
зарезали, ну, же...
потому что сколько можно терпеть? Выдры, блин, вы кто? Документы покажи.
Очень много вопросов. Очень много вопросов. Ну, Пул его, конечно, зарезал.
Как свинью, блин.
Что вы себе позволяете, блин? Хорошая серия. Очень хорошая.
Ну, как все.
Ну, собственно, вот. Четвертую завершили. У кого возникли вопросы по ходу повествования? Вопросы задавать в комментах желательно на сайте oper.ru. Вопросы задавать по одному. Не надо писать 15 вопросов одной кучей, на это ответить невозможно. Задавать по одному вопросу. Прежде чем задавать, я не знаю, интересно вам это или неинтересно, ознакомьтесь с предыдущими примерно 15 выпусками ответов на вопросы.
Да. Там много уже разобрали.
Много всякого разобрали, да. Вот, спасибо, Клим Александрович.
Стараемся.
А на сегодня все. До новых встреч.